Беседа третья. Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Послание к Титу, глава 1, стихи с 12 по 14. Первое. Здесь представляется много вопросов. Во-первых, кто сказал это о критянах? Во-вторых, для чего Павел воспользовался этими словами? В-третьих, почему он приводит такое свидетельство, которое заключает в себе неправильную мысль? Итак, прибавив сюда и еще кое-что другое, сделаем надлежащее разрешение этих вопросов. Когда Павел беседовал с афинянами, он в речь свою вставил выражение «неведомому Богу». И еще, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, «мы его и род». Деяния святых апостолов, глава 17, стихи 23 и 28. Слова эти сказал Эпименит, который сам был критянин. Но по какому поводу, это нужно объяснить вам. Именно по следующему. Критяне имеют у себя гробницу Зевса с такой надписью: «Здесь лежит Зан, которого называют Зевсом». За такую надпись поэт в насмешку и называет критян лжецами. А далее, еще более усиливая насмешку, говорит: «Критяне устроили тебе, царь, гробницу, но ты не умер, потому что существуешь всегда». Итак, если это свидетельство истинно, то смотри, какая здесь опасность. Если поэт, как говорит апостол, прав, сказав, что критяне лгут, называя Зевса умершим, то здесь большая опасность. Слушайте, возлюбленные, с полным вниманием. Поэт сказал, что критяне лгут, называя Зевса умершим. Апостол подтвердил его свидетельство. Следовательно, по апостолу Зевс бессмертен, потому что свидетельство это, говорит он, истинно. Что же сказать на это? Или лучше, как разрешить это недоумение? «Не то», — сказал апостол, но он просто взял это свидетельство только в отношении к лживому нраву критян. Иначе почему он не прибавил и следующих слов: «Критяне устроили тебе, царь, гробницу»? Таким образом, апостол говорил не об этом, а о том, что хорошо сказал такой-то, что критяне лжецы. Мы не отсюда только заимствуем доказательство, что Зевс не есть Бог. Это подтверждается и многими другими доказательствами, а не одним свидетельством критян доказывается ясно. Не в этом отношении апостол называет их лживыми, или лучше, они были лживы и в этом отношении, так как признавали и других богов. За это апостол и назвал их лживыми. Но спрашивается, почему он приводит свидетельства языческих писателей? Потому что язычников мы изобличаем особенно тогда, когда приводим близкие к ним свидетельства и обвинения, когда уважаемых ими авторов представляем их обличителями. Поэтому и в другом месте он воспользовался словами «неведомому Богу». Афиняне, принявшие не всех богов своих с самого начала, но впоследствии признавшие и несколько других, как, например, иперборейских, также Пана, и великие и малые мистерии, заключая отсюда, что, вероятно, есть еще иной Бог, непознанный ими, и желая также в отношении к Нему быть благоговейными, поставили Ему жертвенник с надписью «неведомому Богу», к как бы выразив следующее: если есть еще какой-либо неведомый Бог. Поэтому апостол и сказал им: «Сего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам». Деяния святых апостолов, глава 17, стих 23. А слова «мы его и род» сказаны о Зевсе Аратом, который, сказав сначала «Зевсом полны пути, наполнено море», потом прибавил «мы его и род», выражая этим, как думаю, то, что мы произошли от Бога. Для чего же Павел, сказанное о Зевсе, прилагает к Богу всего? Не о Зевсе сказанное он прилагает к Богу, а приличествующее Богу, но несправедливо и неточно приписанное Зевсу, он воздает Богу. И самое имя Бог принадлежит только ему одному, но беззаконно прилагается к идолам. Да и откуда ему следовало бы заимствовать доказательства в беседе с такими слушателями? Из пророков? Но они не поверили бы. Потому и иудеям он не говорит ничего из Евангелий, но из пророков. «Для иудеев я был, — говорит он, — как иудей. Для подзаконных был, как подзаконный. Для чуждых закона, как чуждый закона». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стихи 20 и 21. Второе. Так поступает и Бог. Например, волхвов он ведет не через ангела, не через пророка, не через апостола, не через евангелиста, но как? Посредством звезды. В каком искусстве упражнялись они, тем он и привел их. Также о коровах, которые везли кивот, говорится: если он пойдет к пределам своим, то это поистине гнев Божий, как полагали жрецы. Первая книга Царств, глава 6, стих 9. Итак, языческие гадатели говорили истину? Нет. Но собственными их устами Бог обличал и укорял их. То же было и с волшебницей Аендорской. Так как Саул верил ей, то Бог через нее и открыл ему, что с ним случится в будущем. Первая книга Царств, глава 28. Почему же Павел заградил уста бесу, который говорил: «Сии человеки рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения»? Деяния святых апостолов, глава 16, стих 17. Почему и Христос запрещал бесам говорить? Евангелие от Марка, глава 1, стих 25. Там, при апостоле, это справедливо сделано, потому что бесу удавалось являть и знамение. И здесь, при Христе, не звезда была, но сам он проповедовал о себе, да и бесы не поклонялись ему. Когда говорящим был не идол, то ему не было возбраняемо. Так и Валааму Бог попустил изречь благословение, а не воспретил. Книга чисел, глава 23. Так он везде оказывает снисхождение. Впрочем, чему ты удивляешься? Бог сам прежде попускал иметь о нем неточные и недостойные его понятия. Например, будто он телесен, будто он видим. А потом против этого говорит: Бог есть Дух. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 24. Также будто и радуется жертвоприношением, что не свойственно ему. Изрекал он и слова, не соответствующие истинному о нем понятию, и многое тому подобное, так как он никогда не взирает на свое достоинство, но всегда на нашу пользу. Если отец не взирает на свое достоинство, когда лепечет вместе с детьми, называя пищу яства и напитки не настоящими именами, но каким-то детским и варварским наречием, то тем более Бог. Так он через пророка снисходительно укоряет иудеев, когда говорит, переменил ли какой народ богов своих. Книга пророка Иеремии, глава 2, стих 11. И везде в Писаниях видно снисхождение его и в словах, и в действиях. «По сей причине, — говорит апостол, — обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Потому, — говорит, — обличай их, что они имеют нрав дерзкий, коварный и необузданный. Они преданы бесчисленным порокам. Если они склонны ко лжи, коварны, чревоугодливы и беспечны, то для них нужно сильное и обличительное слово. Кротостью такой человек не может быть тронут. Итак, обличай их». Здесь он говорит не о чужих, но о своих. «Строго, глубоко, — говорит, — поражай их. Ведь нужно не со всеми обращаться одинаковым образом, но различно и разнообразно, смотря по обстоятельствам. В настоящем случае он нигде не прибегает к увещаниям, потому что, как укоряя человека послушного и благородного, можно убить его и погубить, так и лаская человека, имеющего нужду в сильном обличении, можно испортить его и не довести до исправления. «Дабы они были здравы», — говорит, — «в вере». Итак, здоровье состоит в том, чтобы не вводить ничего ложного, ничего чуждого. Если те, которые соблюдают правила касательно пищи, нездоровы, но больны и немощны, так как немощного в вере, — говорит апостол, — принимайте без споров о мнениях, Послание к римлянам, глава 14, стих 1, то что сказать о тех, которые постятся и соблюдают субботу вместе с иудеями или ходят на места, почитаемые священными у язычников, разумею, место в Дафне, так называемую пещеру Матроны, место в Киликии, называемое Кроновым, могут ли они быть здоровыми? Поэтому для них нужно сильнейшее обличение. Но почему апостол не делает того же в отношении к римлянам? Потому что их нравы были не такие, но благороднее, не внимая, говорит, иудейским басням. Иудейские обычаи вдвойне басни, и потому что они искажены, и потому что безвременны. Вообще они басни. Раз они не должны выполняться, а при исполнении наносят вред, то они басни, вещь бесполезная. Таким образом, не следует слушаться ни язычников, ни иудеев, потому что это значило бы не быть здоровым. Если ты содержишь веру, то для чего вводишь еще нечто другое, как будто недостаточно для оправдания? Для чего порабощаешь себя и подчиняешь закону? Или ты не осмеливаешься на деле руководиться одной верой? Это свойственно слабому и неверующему, такой человек сомневается, а душе верующей не свойственно сомневаться. Для чистых, говорит апостол, все чисто. Видишь ли, к чему сказано было предыдущее? Для оскверненных и неверных, говорит, нет ничего чистого. Стих 15. Третье. Итак, не по природе своей чисты или нечисты яства, но по произволению принимающего их. Но осквернены, говорит, и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Стих 16. Следовательно, и свинья — чистое животное, Почему же было запрещено употреблять ее в пищу как нечистую? Левит, глава 11, стих 7. Не по природе она была нечиста, потому что по природе все чисто, иначе нет ничего не чище рыбы, которая питается и человеческим телом, а между тем была дозволена для употребления в пищу и считалась чистой. Также не было бы ничего не чище курицы, которая ест червей, равно как и оленя, который, говорят, потому и называется оленем, что ест змей. Но все это употреблялось в пищу. Почему же свинья и некоторые другие подобные животные были запрещены? Не потому, чтобы они были нечисты, но чтобы более ограничить чревоугодие. Если бы Бог так прямо сказал это, иудеи не послушались бы, а теперь, страхом нечистоты, Он удержал их. Что, скажи мне, нечище вина, если исследовать его? Что нечище воды, которой они преимущественно очищались? Они не прикасались к мертвым, между тем очищали себя в жертвах мертвым, так как заколотое мертво, а они им очищались. Подлинно детское было их учение. Посмотри еще, вино не от навоза ли получает состав свой? Ведь виноградник всасывает в себя влагу как из земли, так и из лежащего на ней навоза. И вообще, если мы захотим подробно разбирать, все нечисто. Но если решим не разбираться, нет ничего нечистого, а все чисто. Бог не сотворил ничего нечистого, и нет ничего нечистого, кроме одного греха. Потому что он касается души и ее оскверняет. Остальное — человеческий предрассудок. А для оскверненных, говорит апостол, и неверных, нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. В чистых может ли быть что-нибудь нечистое? А кто имеет нездоровую душу, тот оскверняет все. Если им овладеет такое настроение, постоянно разбирающее, что чисто и что нечисто, то он, пожалуй, не прикоснется ни к чему. По понятию таких людей не будет ничего чистого, ни рыба, ни все прочее, осквернены, говорит, и ум их, и совесть, но все нечисто. Впрочем, апостол не сказал так, но как? Он приписал все самим людям. Нет ничего, говорит он, нечистого, но нечисты сами они. Их ум и совесть нечище, которых нет ничего. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Ты же говори то, что сообразно со здравым учением. Глава 2, стих 1. Вот где нечистота. Сами они нечисты. Но ты из-за этого не умолкай. Хотя бы они и не принимали наставлений, ты исполняй свое дело. Хотя бы они и не убеждались, ты увещевай и советуй. Здесь он сильнее всего обличает таких людей. Так ведь и помешанные думают, что ничто на своем месте не стоит. Но это происходит не в предметах видимых, а в воспринимающих их глазах. Они сами стоят нетвердо и страдают головокружением, потому и думают, что земля вертится вокруг них, между тем, как она не вертится, а стоит твердо. Такая безумная мысль происходит от их собственной порчи, а не от порчи внешнего мира. Так и здесь, когда душа нечиста, она все считает нечистым. Следовательно, свойство чистоты — не воздержание от всего, но смелое принятие всего. Чистый по природе дерзает на все, а оскверненный ни на что. Это можно сказать и против Маркиона. Видишь ли, к как показателем чистоты является то, чтобы быть выше всякого осквернения, а не касаться ничего служит знаком нечистоты. Так и у Бога. Если Он принял плоть, это показатель Его чистоты. А если бы Он, боясь оскверниться, не принял ее, это было бы знаком Его нечистоты. Кто не вкушает того, что кажется нечистым, тот нечист и немощен. А кто вкушает, тот не таков. Поэтому не будем называть таких людей чистыми, они нечисты. А кто дерзает на все, тот чист. Эту благочестивую разборчивость нужно выказывать в отношении к тому, что оскверняет душу. Это подлинно нечистота, это скверно. А все прочее нет. Те, у кого испорчен вкус, думают, что предлагаемое им нечисто, но это происходит от их болезни. Итак, следует основательно знать, что по природе своей чисто и что нечисто. Четвертое. Что же нечисто? Грех. Злоба, корыстолюбие, лукавство. «Омойтесь, — говорит пророк, — очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих». Книга пророка Исаии, глава 1, стих 16. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Псалом 50, стих 12. «Идите». «Идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого». Книга пророка Исаии, глава 52, стих 11. Те ветхозаветные очищения были образами истинного очищения. «К трупам их, — говорит Писание, — не прикасайтесь». Левит, глава 11, стих 8. «И грех есть такая же мертвечина смердящая». Священник говорит: «Увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто — это проказа». Левит, глава 13, стих 15. «И грех есть также нечто пестрое и разнообразное». А что на это именно указывается здесь, видно из дальнейшего. Если проказа будет постоянно и на всем теле, то человек чист. А если на одной части — то нет. Видишь ли, что нечистым бывает то, что разнообразно и переменно, и еще имеющий истечение нечист в душе. Левит, глава 15, стих 4. Под изливающим семя, разумеется, извергающий семя. Также необрезанный нечист. Бытие, глава 17, стих 14. Видишь, что это не иносказание, но образы. Здесь, разумеется, не истребляющий зла в душе своей. Работающий в субботу побивается камнями, то есть тот, кто непостоянно предан Богу, погибает. Видите, сколько родов нечистоты. Если женщина родит, сказано, то она нечиста. Левит, глава 12, стих 2. Почему, скажи мне? Не сам ли Бог создал семя и рождение? Почему же такая жена нечиста? Не имелось ли здесь в виду что-нибудь другое? Что же это такое? Через это Бог внедрял в душу целомудрие, отвлекал ее подальше от прелюбодеяния, потому что если рождающая нечиста, то тем более прелюбодействующая. Если прикасаться к своей жене не совсем чисто, то тем более смешиваться с чужой. Участвующий в погребении, сказано, нечист, Левит, глава 21, стих 1, тем более участвующий в убийстве и войне. И много можно найти родов нечистоты, если перечислять все. Теперь же потребуется от нас не это, но все перенесено в душу. Телесное ближе к нам, поэтому при помощи его Бог прежде и наставлял людей. А теперь не то, потому что не следовало всегда оставаться при образах и тенях, но принять истину и ее держаться. Грех есть нечистота. Его будем избегать, от него будем воздерживаться. Если, говорит премудрый, подойдешь к нему, ужалит тебя. Сирах, глава 21, стих 2. Нет ничего нечище корыстолюбия. Откуда это видно? Из самых его действий. Потому что чего не оскверняет оно? Оскверняет руки, душу, самый дом, в котором хранится похищенное. У иудеев же это считается ни за что. Между тем, у них Моисей нес кости Иосифа, и Самсон пил из ослиной челюсти и ел мед из челюсти льва, и Илия питался от воронов и вдовицы. Да что скажи мне, если бы было нужно разбирать в этом подробно, то кожи самих книг Писания, не всего ли они не чище? Ведь и они от мертвых животных. Таким образом, не один только блудник нечист, но и другие еще более, и прелюбодей нечист. Но тот и другой нечист не от самого смешения, так как иначе по той же причине и прикасающийся к собственной жене нечист, но от нарушения права и от любостяжания, по которому он присвоил у брата самое необходимое. Видишь, что нечист порок. Имевший двух жен не был нечист, и имевший многих жен Давид не был нечист, но когда он взял одну жену незаконно, тогда стал нечистым. Почему? Потому что сделал несправедливость, потому что похитил чужое. И блудник нечист не по самому смешению, но по характеру своего поступка, потому что он оскорбляет женственность. Равно, как наносят оскорбления друг другу те, которые делают женщину общей, извращая законы природы, так как ей должно быть женой одного. Мужчину и женщину, говорит Писание, сотворил их, Бытие, глава 1, стих 27, и еще «и будут одна плоть», Бытие, глава 2, стих 24, «немногие, но два в плоть одну». Таким образом, здесь происходит несправедливость, и потому это порочное дело. Также и гнев, когда превзойдет меру, делает человека нечистым, не от самого волнения, но от свойства его. Потому и прибавлено «гневающийся не просто, но напрасно». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 22. Итак, стремление везде к излишеству нечисто. От жадности и ненасытности рождается нечистота. Будем же бодрствовать, вещаю вас, будем чисты истинной чистотой, чтобы нам сподобиться узреть Бога во Христе Иисусе, Господе нашем, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.